Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киеве активно обсуждают решение России о введении с 2016 года продовольственного эмбарго против Украины. Каковы новые перспективы торговых отношений между двумя странами? Белорусская оппозиция готовится к новому этапу борьбы. Каким видит будущее своей страны бывший политзаключенный Николай Статкевич? 70 лет назад в Нюрнберге открылся суд над нацистскими преступниками. Почему правда об этом процессе неудобна российской власти? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 19 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Киеве активно обсуждают решение правительства России о введении с начала следующего года продовольственного эмбарго в отношении Украины. Это решение Москва объясняет вступлением в силу соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абрамавичуса, национальная экономика не понесет значительного ущерба из-за российского эмбарго. Однако это мнение министра не разделяет украинский экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов.
Украинская экономика уже понесла этот ущерб, потому что в прошлые годы объемы торговли взаимной Украины и Российской Федерации достигали 50 миллиардов долларов. На сегодняшний день они стремительно снизились уже приблизительно в 5-6 раз. По продовольственной группе товаров еще недавно Украина экспортировала в Россию товаров продовольственной группы приблизительно на сумму до 2 миллиардов долларов в год. По итогам этого года на экспорт продовольственной группы товаров составит приблизительно 500 миллионов долларов, не больше. А в целом, вот, наверное, это вот тот объем, который, по сути, с 1 января 2016 года или где-то в эти сроки исчезнет из взаимной торговли. Да? Это можно вот считать тот объем непроданных товаров Украины продовольственной группы.
Будущего года начнет в полную силу действовать договор о свободной торговле Украины с ЕС. Сможет ли он компенсировать Украине потери, связанные с прекращением поставок продовольственных товаров в Россию?
Теоретически да. Украина должна бы переориентироваться на более богатые рынки Европейского Союза. Однако практика пока твердит о другом. Дело в том, что по итогам первого полугодия 2015 года объемы экспорта из Украины в страны Евросоюза упали на 35%. Происходит это помимо общих вопросов мировой конъюнктуры, также, в общем-то, не очень больших возможностей, окон возможностей на территории стран Евросоюза из-за большой конкуренции, в частности, по продовольственным товарам. Происходит это еще и потому, что европейские поставщики, европейские производители продовольственной продукции не могут в последнее время поставлять продукцию в Российскую Федерацию в силу контрсанкций Москвы. Соответственно, фактически идет большое давление со стороны лобби таких аграрных производителей и производителей продукции переработки на свои национальные правительства в Европе о том, чтобы максимально заполняли внутренний рынок именно такими товарами. Естественно, вопросы импорта из таких стран, как Украина, они отходят на второй план. Украине удается сейчас наращивать свои поставки в первую очередь на рынки беднейших стран, с которыми у нас было традиционно низкие объемы торговли. Самое интересное, что там присутствуют столь бедные страны, я бы сказал, беднейшие страны, как Маврикий, Ангола, Зимбабве. Это связано с тем, что объемы торговли там очень небольшие. Они измеряются всего лишь там суммами где-то порядка 10-20 миллионов долларов в год с такой страной. В принципе, это говорит о том, что вследствие девальвации гривни украинская продукция в долларовом эквиваленте оказывается достаточно дешевой.
В правительстве Украины подъем национальной экономики связывают именно с рынком Евросоюза. Не будет ли разочарован украинский бизнес из-за разного рода барьеров в торговле с Европой?
С мая 2014 года Европа для 92% украинской продукции открыла свои рынки, разрешив беспошлинно ввозить товары на территорию 28 членов ЕС. Кроме того, по относительно небольшому ряду товаров было введено квотирование или сохранилось квотирование. Причем по ряду этих товаров Украина быстро выбирает квоты. Там, скажем, соки, мед, по некоторым товарам квоты не выбираются. Ну, это связано, в общем-то, и с ценовой конъюнктурой, и спросом, который есть в Евросоюзе. Там есть отдельные моменты, связанные с особенностями спроса на продукцию украинскую, к какой-то не привыкли, которая, ну, в общем-то, пока себе только торит дорогу. На мой взгляд, взрывного роста в торговле с Евросоюзом уже не будет. Будет очень плавный, год от года, планомерное наращивание экспортных возможностей Украиной. Наверное, оно будет там происходить по 5% в год. То есть, грубо говоря, для того, чтобы отыграть многие миллиарды, потерянные на рынках таможенного союза и так далее, ну, потребуется не менее одного десятилетия. В принципе, по мере работы ассоциации, по мере восприятия европейцами Украины как страны, в общем, из их лагеря, ну, будет происходить рост деловых связей, и, соответственно, поставки товаров и каналы этих поставок будут расширяться.
В одном из своих недавних интервью вы сказали, когда-нибудь в будущем, может через 2 года, скорее через 10, а может быть и через 25 лет, у нас будет определенный всплеск и возврат к объемам взаимной торговли не только с Россией, но и с Белоруссией и Казахстаном. Мы выйдем на то, что Россия будет занимать как минимум 1/5 часть внешней торговли Украины.
Как показывает опыт соседних стран, экономики которых дополняют друг друга, никто не будет отрицать, что экономики России, Украины, Белоруссии, Казахстана, да и вообще многие экономики бывшего Союза, они дополняют себя как части некогда единого народно-хозяйственного комплекса. Если отбросить, скажем, какие-то политические предпочтения или патриотические моменты, то обычно взаимная торговля между соседями, на нее приходится, ну, до 1/5 общего объема торговли, да, ну, как минимум 1/5. Но это является, скажем, такой естественной или природной средой. Поэтому, на мой взгляд, да, после того, как что-то произойдет в геополитике, будет каким-то образом решен конфликт между Украиной и Россией, я, естественно, верю, что рано или поздно это произойдет, ну, соответственно, рынок будет возвращаться к своему естественному состоянию. Безусловно, мы не вернемся там, наверное, на уровень, чтобы доля России в экспорте Украины составляла 30-40%, но, тем не менее, до 20% вот на соседние Молдову, Белоруссию и Россию, на мой взгляд, может приходиться в, ну, так называемых нормальных условиях, как говорят физики.
Серьезное давление на украинскую экономику оказывают внешние долги. На реструктуризацию части из них недавно согласился Запад. В то же время Москва до конца этого года требовала вернуть долг в размере 3 миллиардов долларов, выданных Украине в период президентства Виктора Януковича. Но неожиданно по завершению саммита «Большой двадцатки» российский президент заявил, что Москва не будет требовать всю сумму сразу и готова разрешить Киеву погашать долг по 1 миллиарду в год, начиная с 2016-го. Почему, по вашему мнению, украинские власти, пригрозившие ввести мораторий на выплату российского долга, до сих пор не отреагировали на это предложение Владимира Путина?
Украина не получала официального решения или предложения от Российской Федерации, то есть оферта реструктуризации долга. Все-таки должна приходить какая-то бумага, какое-то решение. Заявление Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Анталии скорее было адресовано не Украине, а было адресовано США, ЕС и международным организациям, в первую очередь Международному валютному фонду. Золотовалютные резервы Украины на сегодняшний день составляют около 13 миллиардов долларов. И, конечно же, Украина в принципе могла бы выплатить России кредит. Однако из 13 миллиардов 12 являются, вот в этих резервах являются заемными деньгами, то есть взятыми взаймы у Международного валютного фонда. То есть фактически мы знаем о том, что 23 ноября будет заседание среди директоров МВФ, на котором будет решаться вопрос о классификации, скажем, некоторых долгов и о возможности кредитования некоторых заемщиков, ну, которые имеют проблемы с погашением своих обязательств. В данном случае речь пойдет и об Украине также, как и стране, которая имеет, в частности, неурегулированную проблему долга с той же самой Российской Федерацией, но загвоздка состоит в том, что этот долг, он юридически совсем не выглядит как долг Виктора Януковича Владимиру Путину. Этот долг по которому отдельная группа частных кредиторов по британскому частному правилу на ирландской фондовой бирже купила облигации суверенные, то есть облигации государства Украины. То есть это долг государства перед частными лицами. Другое дело, что за этими частными лицами стоит, собственно, Фонд национального благосостояния Российской Федерации, и по своей экономической сути этот долг, конечно же, является межгосударственным, в чем, наверное, Россия права. Вопрос сейчас заключается в том, что МВФ в условиях, что Киев и Москва в принципе не готовы вести диалоги по целой группе экономических вопросов, в этих условиях МВФ выступает неким таким третейским судьей или арбитром и фактически будет принимать решение в отношении того, как классифицировать этот долг. Нужно ли, например, каким-то образом этот долг погашать в той или иной форме, по тому или иному графику, за счет своих собственных средств, например, в рамках той же самой программы перед Украиной. Я напомню, что предложение Путина не содержит в себе ни списание 20% долга, а также не предполагает перенос первого погашения долгов на срок после 2019 года. А это, собственно, одно из ключевых критериев, который закладывался в программу МВФ. И по этой причине для украинского правительства в чистом виде это предложение невыгодно, и оно не является тем, с точки зрения Украины, это абсолютно очевидно, как его классифицирует Владимир Путин, то есть, что это предложение даже выгоднее, чем проведенная реструктуризация.
Говорил украинский экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 ноября. Один из лидеров белорусской оппозиции, глава незарегистрированной белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич считает, что в его стране открывается новый этап политической борьбы. К очередным парламентским выборам, убежден Статкевич, белорусская оппозиция должна сформировать единый блок, вне зависимости от того, позволено ли это будет избирательным законодательством, а также возобновить практику массовых уличных акций, невзирая на опасность репрессий со стороны режима Александр Лукашенко. Статкевич в советском прошлом офицер-ракетчик, кандидат технических наук, занимается политикой уже четверть века. За организацию участия в уличных акциях неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Еще в 2006 году международные правозащитные организации признали Статкевича политическим заключенным. В 2010 году он баллотировался в президенты республики, однако в день выборов был арестован за участие в митинге протеста и осужден на 6 лет лишения свободы. В августе этого года, незадолго до очередных выборов президента, Статкевич был помилован Александром Лукашенко и вышел на свободу. Я беседую с Николаем Статкевичем о его взглядах на современную белорусскую политику. Как вы относитесь лично к Александру Лукашенко сейчас? Вы злы на него?
Да нет. Дело в том, что я ведь изначально ставил, наверное, несколько другие цели, чем обычно ставят. Цель, наверное, все-таки то, что я называю нормальная страна. Нормальная, свободная, независимая белорусская Беларусь. Мне хочется, чтобы белорусы выжили как нация, чтобы они были успешные, нормальные, европейской нормальной страной. Конечно, я использую политические методы в этой борьбе и, конечно, использовал президентские выборы. Мне впервые удалось это использовать только в 2010 году, потому что перед двумя предыдущими выборами у меня были уголовные дела, я не мог принимать участие в этих выборах. В 2010 году господин Лукашенко решил, наверное, что с меня уже достаточно, я опасности не представляю, и меня допустили к участию к этим выборам. И я на этих выборах сразу же заявил, что я выборов нет, они фальсифицируются, я не призываю голосовать за меня, потому что это глупо. У нас есть единственный способ помешать этому, оказать давление на власть и выйти на площадь. И господин Лукашенко, у меня было два выступления, тоже обратился к обществу, сказал, вот, мы не называем обычно фамилию друг друга, сказал, вот это сказал там, что, а чё ж ты пошел на них, это ваш вопрос. Я ответил ему в следующем выступлении, чтобы выборы были, чтобы была возможность у людей выбирать власть, чтобы, на ты разговаривать, потом я на понятном ему языке говорю, чтобы ты вернул то, что ты украл. Тебя-то выбрали на нормальных выборах, А ты залез на крышу там и лестницу убрал там. Верни выборы, верни, что украл.
Вы 5 лет отсидели. Что вы сейчас чувствуете к человеку, которого в тюрьму посадил?
Да, наверное, такого ничего эмоционально сильного к нему, как и другим людям. У меня эмоциональное чувство только положительное, так моим близким. Особенно это важно в тюрьме, не испытывать ненависти. Я сидел-то в самом деле в тюрьме, не в колонии, в том числе 1,5 года в одиночке. Если ты испытываешь злобу в такой ситуации, то ты просто, если выйдешь, то выйдешь больным человеком, в первую очередь, психически и физически. Надо освободить душу от всего этого. А тем более человек хитрый, недалекий человек, но очень хитрый, без моральных ограничителей, использует ситуацию, вот, как он может, чтобы удержаться у власти. Ну, для нас главное выиграть время, чтобы как можно больше Беларусь оставалась государством, потому что очень часто не нации создают государство, а государство создают нации. Или, как в нашем случае, деформируют их до конца. Первые годы президентства господина Лукашенко были способы и методы легко очень брать его. В том числе и через демонстрации. Мне там 2 или 3 раза приходилось разворачивать многотысячные демонстрации от дороги на резиденцию. Самое главное было сохранить государственность. В то время у него была поддержка большинства. Вот, хорошо. Значит, нам остается только давление, испугать. Если мы его прокинем, мы же пойдем все равно на выборы. Но не это главное. А во-вторых, мы можем ожидать миротворческие танки с востока. И мы потеряем наш дом. Пусть в этом доме вот такое сейчас творится. Но главное, чтобы он остался. Рано или поздно все будет нормально. Я знаю, что меня потом после этого ожидает. Ожидали меня после этого уголовные дела. Это же не первое. Я в общей сложности там разные виды там наказания, ограничения, лишения свободы. У меня больше 7 лет. Да? Государственность пока сохраняется. Ну что ж, мы подождем. У нас время есть.
Во многом благодаря вот этому тяжелому тюремному опыту, вы главный белорусский оппозиционер. Вы ощущаете ли эту ответственность, и что вы в этой связи собираетесь делать?
Я ощущаю ответственность перед активной частью белорусского общества, потому что, в самом деле, груз ожиданий, он на меня немножко давит. Это видно было даже по встрече, когда вот за 2 часа от момента звонка, в последний выходной августа, суббота, великолепная погода, и вдруг, скажем так, сотни людей бросают все дела со всей Беларуси, приезжаю, чтобы посадили в автобус, только там никто же ничего не говорил тогда. Я попросил телефон, позвонил, через 2 часа приезжаю. Да? Сотни людей. Я не могу спокойно пройти по улице Минска, в центре особенно, потому что через каждые несколько десятков шагов меня кто-то останавливает и говорит: спасибо, держитесь, не сдавайтесь, продолжайте. Есть груз ответственности. Но я не знаю, надеются ли люди, хотят ли они, чтобы я любой ценой там всех, кто называет себя оппозицией, объединил. Наверное, это разные все-таки задачи. Я, наверное, должен вместо того, чтобы гоняться за тараканами, там, сгонять их кучу, пусть коллеги просят, мое сравнение, это так просто больше техническое сравнение, да. Я, наверное, больше должен думать о том, как предложить план, убедить многих людей в его эффективности и предложить объединяться вокруг этого плана.
Пан Станкевич, есть у вас план?
Скажем так, у меня было уже 3 плана. Меня выпустили, регистрация кандидатов уже закончилась. Оппозиционных кандидатов нету, есть только фиктивные. И надо что-то... Компания уже проиграна, и надо что-то делать. Что я смогу сделать за это время этой компании? За 5 лет в Минске, в центре Минска, не было ни одного митинга санкционированного, несанкционированного оппозиции. У нас человек, там несколько случаев было, человек с плакатом, обманутый плачет, станет там, он 10 секунд постоит, а потом уже там со всех сторон многочисленные службы бегут ту первую эту угрозу предотвратить. Мы смогли немножко расширить пространство свободы. Мы даже объединили там, наверное, почти всю оппозицию по отношению к этим выборам. Даже на одну акцию против российской базы удалось, ну, почти всех вытянуть. После этих так называемых выборов, конечно, я какую-то уличную активность был вынужден продолжить, потому что господин Лукашенко заявил, что демократия вот была во время выборов, а сейчас вот все закончилось, и только попробуйте выпустить. Ну, пожалуйста, ну, мы пришли к зданию КГБ, есть такие точки страха, и чтобы лечить общество от страха, надо просто прийти в эти места, пусть даже небольшой группе людей, сотни тысяч будут наблюдать за этим, и как бы они вовлекаются в это, и когда все нормально, происходит в какой-то степени лечение от от страха. План номер два следующий. В Беларуси небольшая страна, и очень много решается, в том числе за нас и без нашего ведома. Сейчас началась эта игра Лукашенко с Западом. Нам остается только использовать ее. Удалось настоять. И благодаря жесткости и общей позиции демократических сил удалось настоять на том, чтобы санкции против господина Лукашенко не были отменены, а приостановлены. Сейчас мы хотим использовать парламентские выборы, так называемые, которые будут следующей осенью. Выдвинуть какие-то условия по изменению избирательного законодательства. Вот изменения в законодательство и практика проведения этих выборов. Я думаю, оппозиция должна создать единый избирательный блок, независимо от того, внесет власть изменения в закон избирательный или нет, и предложить власти выбор. Или она считает голоса, и тогда мы сконцентрируемся, изменит закон именно на выборах. Или же, если она не меняет закон и все повторяется, значит, мы будем готовить площадь после парламентских выборов. И поставим господина Лукашенко и его новых партнеров перед выбором, да. Что с нами делать? Или считаете голоса, или гоняете нас, и тогда уж вы не сможете дружить с ними, давать ему деньги. Пусть они со своей стороны тоже давят. И, наконец, третий план. Если бы все зависело от нас, господина Лукашенко, как политика, давно бы уже не было, о нем бы уже забыли. Он находится на содержании у Кремля. Это сварливая марионетка Кремля. Он из белорусской экономики сделал убыточный филиал российской. До 11-12 миллиардов долларов в год дотации, ну, сейчас поменьше будет, сейчас где-то будет там 7-8 в этом году, может, 9, это до 20% ВВП, такого счастья никто не знает. Благодаря этому счастью он и контролирует страну, потому что экономическая модель – большой колхоз. 80% экономики под контролем. Он контролирует почти каждое рабочее место. Конечно, такая экономика не может быть эффективной. Она не конкурентоспособна. Она производит убытки, а не прибыли. Но господин Путин покрывает убытки. Каждый боится потерять работу. У нас для каждого работающего годовой контракт, который через год может без всяких объяснений просто не продлиться. И кроме того, мы отлично понимаем, что хотя марионетка-то сварливая, да, а потом делает, что надо. Так вот, господин Лукашенко, как бы он ни ругался, но в конце концов он занимает нужную господину Путину позицию. И, конечно, лучше такой руководитель Беларуси, чем демократическое правительство, где много неизвестных очень. И, кроме того, премьер еще демократии для остальной России. Конечно, эти страхи преувеличены, потому что белорусское общество, оно как бы симпатии разделены. Понятно, что любой избранный демократический парламент, он не повернет куда-то Беларусь в какую-то одну сторону, постарается сохранить отношения и там, развить там, потому что есть разные, те, кто как бы любит русский мир, кто любит там Европу, кто любит просто Беларусь, не хочет ни туда, ни туда. Но это место нормальный демократический парламент, место, где можно договориться для белорусов. И, наверное, тут не произошло бы никаких бы тут неприятных сюрпризов для России. Но, тем не менее, страх этого есть. И если мы захочем установить в Беларуси демократию сейчас и немедленно, то боюсь, что украинские проблемы это будут только цветочки по сравнению с нашими. Мы боимся потерять нашу страну. Поэтому мы вынуждены себя сдерживать, вынуждены работать с обществом, и даже, извините, просто ждать. Пока у господина Путина не будет слишком много проблем, чтобы мы могли бы заняться своей демократией.
Получается, никуда от этого не уйти, карта такая европейская, что белорусскому политическому классу, скажу так, действующему в интересах сохранения своей государственности, требуется ловчить, что хорошее политическое качество. И вот что делать в связи с российско-украинским конфликтом?
Вы знаете, я бы не стал апеллировать по украинскому вопросу со стороны, из третьей стороны, да, к Майдану, каким-то там демократическим проектам. Я думаю, что в международных отношениях надо апеллировать к международному праву. И только. Конечно, можно говорить там об исторической справедливости, там, о правильных, неправильных границах. Справедливых границ не бывает вообще. Кто-то любую границу, какая-то сторона все равно оспаривает. И чтобы бесконечно не убивать друг друга, надо просто договориться в 1945 году, вот оставим все как есть. Потом это подтвердили в Хельсинском акте, а потом при распаде Советского Союза в акте создания СНГ и так далее. Вот не трогаем границы. Поэтому нарушено международное право, и, конечно, ну, закон на стороне Украины здесь.
Из-за того, что Россия нарушила этот международный закон, введены санкции против нее. И с точки зрения международного права введены совершенно справедливо. Белоруссии надо присоединяться к этим санкциям или нет?
Вы знаете, Беларусь, даже если бы чуть захотела, не могла бы к ним присоединиться, потому что мы не даем кредиты, долговременные кредиты российским государственным банкам. Это одна санкция. Вторая санкция – это мы не поставляем высокотехнологичного нефтедобывающего оборудования для России. Мы его просто не производим, мы не в состоянии. Скажем так, вопрос защиты украинской территории – это, в первую очередь, это задача самих украинцев. Пусть они защищают свою территорию. Я даже скажу честно, там, скажем так, жалко тех, для Беларуси тех ребят, белорусов, которые там из идеалистических соображений уехали туда воевать. Мы потеряли молодых, здоровых парней, романтически настроенных, энергичных. Там. Да пусть в Украине столько народу. Пусть... А тут, тут смотришь, тут полно еще. Украинские номера встречаются, люди отдыхают, приезжают. Вот. Пусть идут, защищают свою землю сами. Ну, а что касается санкций, то опять это как бы роскошь больших денег. Дядей. Мы не слишком большая страна. Я думаю, что тем более здесь как бы родственные два нам по культуре народа, и наоборот надо играть, пытаться играть роль посредника. Не место для переговоров и кофе ведрами подносить, как господин Лукашенко. Играть именно роль посредника независимого.
О перспективах белорусской оппозиции и отношениях Минска, Киева и Москвы рассуждал один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 19 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. 70 лет назад в Нюрнберге открылся суд над нацистскими преступниками. Политический эмигрант Владимир Ашурков продолжает сотрудничество с Алексеем Навальным из Лондона. В Петербурге проходит выставка политического плаката художника Елены Осиповой. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 19 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Среди убитых в ходе полицейского рейда в парижском районе Сен-Дени опознан 28-летний бельгиец Абдельхамид Абаут, которого считают предполагаемым организатором нападения в Париже 13 ноября. Две трети россиян считают, что в течение года запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» может совершить крупные теракты на территории страны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев допускает, что Москва может приостановить авиасообщение не только с Египтом, но и с некоторыми другими странами. Предполагаемый организатор убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова Руслан Мухудинов может находиться в Чечне, сообщил источник в правоохранительных органах. Министр культуры России Владимир Мединский высказался за создание школьных учебников по истории с учетом интересов государства. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 19 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На этой неделе в Москве и Лондоне прошли акции памяти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО 6 лет назад. Имя Магнитского прозвучало в рамках другого дела, касающегося заключенного Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального. Соратник Навального и один из основателей партии «Прогресса» Владимир Ашурков заявил о начале кампании по включению в список Магнитского лиц, ответственных за организацию давления на Олега Навального, который отбывает срок по делу и Фраше в Орловской колонии. С политическим эмигрантом Владимиром Ашурковым в Лондоне встретился корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В России продолжается незаконное преследование политических заключенных, в том числе Олега Навального, брата лидера российской оппозиции, политика Алексея Навального. В декабре 2014 года Олег Навальный был приговорен к тюремному заключению сроком 3,5 года после того, как политически ангажированный суд признал его виновным в хищении средств французской компании Yves Rocher, при том, что сама компания отрицала нанесенный ей ущерб. С таким заявлением выступил получивший политическое убежище в Великобритании Владимир Ашурков. Находясь в Лондоне, бывший директор по управлению и контролю за активами управляющей компании консорциума «Альфа Групп», Ашурков продолжает заниматься политической деятельностью. Вы предложили внести в список Магнитского людей системы исполнения наказаний. По вашей версии, сотрудники ФСИН прессуют Олега Навального, который неоднократно был помещен в СИЗО. Насколько эта инициатива может быть успешной и какой эффект от этого вы ожидаете?
Многие люди говорят о акте Магнитского, который был принят несколько лет назад, но почти никто не понимает, как им пользоваться, является ли это каким-то реальным инструментом, а не таким вот символом, да? Когда началось такое, мало того, что Олега осудили незаконно по фальсифицированному делу, где даже потерпевшая компания «Вроша» не признает ущерб, но еще и в колонии на него началась такая кампания беспрецедентного давления. Наша идея заключается в том, чтобы попытаться проверить, насколько работает вот этот закон, составить информацию о тех людях, которые ответственны за это преследование, и взаимодействовать с американскими властями с целью внесения их в этот список.
Будет ли для них такая инициатива ударом? Некоторые чиновники и политические деятели говорят: «Я счастлив, что нахожусь в списке Магнитского. И понимаю, что все делаю правильно, раз американцы внесли меня в этот список». Кстати, одним из тех, кто это заявил, был кремлевский чиновник Владислав Сурков.
Здесь есть несколько аспектов. Наверное, напрямую у сотрудников Орловского ФСИНа вряд ли есть активы в Америке. Это для них наиболее предпочитаемое место, где они проводят свой отпуск. С другой стороны, этот список имеет значение, это как бы навсегда твое имя остается в неких международных аналах, как человека, которого по некой процедуре, которая действительно не очень прозрачна, американские власти признали виновным в нарушении прав человека. И когда на человеке такое клеймо стоит, оно особо его не смоешь. Кроме того, европейские органы, которые следят за нарушениями прав человека, следят за ситуацией России, они тоже обращают внимание на тех людей, которые вносятся в список Магнитского. Я думаю, что Европа более релевантна, более интересна для них, как с точки зрения активов, счетов, недвижимости, так и с точки зрения поездок. Я надеюсь, что если получится список Магнитского, то определенные ограничения на этих людей наложат и европейские органы.
Сколько человек вы просите внести в список Магнитского? Это только сотрудники Федеральной системы исполнения наказаний?
Мы идентифицировали 3 человек из системы ФСИН, которые непосредственно участвовали в давлении на Олега, которые ему угрожали, которые неправомерно выносили ему взыскание, которые привели к тому, что он за последние 3 месяца около половины этого времени провел в штрафном изоляторе, где условия содержания гораздо хуже, чем то, что в обычной зоне. Мы работаем над тем, чтобы расширить этот список и включить туда не только людей из ФСИНа, но и судей, и прокуроров, которые участвуют вот во всей этой системе незаконного давления.
Согласно официальной информации, ваши претензии касаются конкретно 3 человек. Юрий Дорохин, заместитель начальника ФСИН Орловской области, Юрий Афанасьев, начальник исправительной колонии 5, где отбывает наказание Олег Навальный, Геннадий Гревцев, заместитель начальника колонии по безопасности, по вашей версии, непосредственно виновный в оказании давления на Олега. Будет ли этот список расширяться?
Мы хотим на примере Олега Навального пройти этот путь, понять, как это все работает, и затем составить некую дорожную карту или рецепт, процедуру, которую могут использовать любые люди, родственники и друзья несправедливо осужденных в России для того, чтобы начать эту процедуру.
Вы продолжаете заниматься политической деятельностью, глядя из Лондона. Остаетесь соратником Алексея Навального. В каком режиме вы сейчас работаете?
Сейчас мое время делится, наверное, примерно равным образом между занятием несколькими бизнес-проектами, прежде всего инвестициями в области высокотехнологичных стартапов. И где-то половину времени я посвящаю общественно-политической деятельностью в тесном сотрудничестве с Алексеем, с той командой, которая у нас сложилась в Москве. Традиционно моя как бы зона ответственности в нашей организации была в 3 вещах. Это стратегия, что мы делаем, какие ставим перед собой цели, какие проекты берем, какие не берем. 2 – это привлечение финансирования для разных наших проектов. 3 – это общение с лидерами общественного мнения. Это люди из бизнеса, это из научной среды, из мира искусства, культуры и так далее. Это, безусловно, общение с иностранными средствами массовой информации. Ну и по мере возможности я продолжаю всеми этими вопросами заниматься и сейчас в Лондоне, тем более, что современные средства коммуникации делают это довольно несложно.
В каком режиме вы общаетесь с Алексеем Навальным?
Но сейчас-то это не так сложно. Когда он был под условием домашнего ареста, это было сопряжено с определенными трудностями.
Как часто?
Ну, практически каждый день. Да. Есть много проектов, которыми мы занимаемся. Вы упомянули один про работу по списку Магнитского.
Что еще?
Например, недавно в России вышла книга диалогов Навального и польского политического деятеля Адама Михника. И мы устроили все это весной этого года, привезли в Москву в Михнику, убедили Навального участвовать в этой встрече. Он много времени потратил на общение с господином Михником. Результатом этого явились некий текст, некие диалоги, которые мы сейчас издали в России, и которые я сейчас работаю над тем, чтобы издать в Лондоне. Я надеюсь, это получится до конца этого года или, может быть, в начале следующего года. Эта книга, мне кажется, она изменит восприятие Навального как в России, так и во всем мире. Мы хотим показать, что Навальный не просто хороший организатор протестных акций, не просто хороший публицист, не просто человек, который с честью выносит все давление, которое российская репрессивная система обрушивает на него и его семью. Но мы хотим ему показать, что это политик, который осознает тот контекст, в котором Россия, исторический контекст, в котором Россия сейчас находится, осознает себя как некоего инструмента перемен, инструмента, не знаю, истории, может учиться на опыте, который перехода от коммунизма, авторитаризма к демократии, к рыночной экономике, который был, например, в Польше. Мы хотим, наверное, этой книгой завершить вот этот переход для Алексея Навального от блогера и адвоката, как его еще недавно называли, к реально такому серьезному имиджу политика. Навальному пришлось мне много потратить времени для того, чтобы Алексея убедить.
Оппозиционер и бывший директор по управлению и контролю за активами управляющей компанией консорциума «Альфа-Групп» Владимир Ашурков не может вернуться в Россию из-за уголовного преследования. В мае 2014 года ему было предъявлено обвинение в хищении средств, собранных во время избирательной кампании Алексея Навального в мэры Москвы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вот рюмочная, межеумочная, а там мы Месопотамия, Яузы, Москвы, реки.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в радиоантологии современной русской поэзии стихи Виктора Коваля, московского поэта, художника, скомороха.
Зол алкоголик Седов на божье творение без кира, мухи мясные на скрученных лентах висят. Пусто в палатке, и нету, увы, у таксиста. А было б не дали, в аптеке сказали, уйдите.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 19 ноября. Исполняется 70 лет со дня начала в 1945 году Нюрнбергского судебного процесса над бывшими руководителями нацистской Германии. Серия судебных процессов продлилась более 10 месяцев и закончилась в октябре 1946 года. Из-за начавшегося сразу по окончанию Второй мировой войны обострения отношений между Советским Союзом и Западом, Нюрнбергский процесс шел с большими осложнениями. Сопровождался сомнениями в моральной праве той или иной победившей стороны судить побежденных. Некоторые из пунктов обвинения могли бы быть применимы даже к самим обвинителям, в первую очередь к Советскому Союзу и руководителям этого государства. Обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев беседует о Нюрнбергском процессе с российским военным историком Борисом Соколовым.
Каково отношение современной российской власти и официальных средств массовой информации, в которых все чаще звучат слова и словосочетания «фашизм», «переписывание истории» и так далее, к памяти и к юридическому наследию Нюрнбергского процесса?
Формально говоря, это отношение вроде как позитивное, и считается, что критика решений Нюрнбергского процесса неоднократно предлагалось приравнять к уголовно наказуемым деяниям. Правда, до сих пор вроде бы этого все-таки еще не произошло. Но, с другой стороны, ряд тем, как-то не приветствуются к обсуждению. В частности, то, что Нюрнбергский процесс в значительной мере был юстицией победителей. Поэтому, в частности, по предварительной договоренности, достигнутой до процесса, державы-победительницы не должны были обсуждать там преступления, совершенные союзными войсками в ходе войны, а также не затрагивать ряд щекотливых тем, вроде секретных протоколов к советско-германским договорам и, например, использование принудительного труда гражданского населения Германии в Советском Союзе, ряд аннексий, которые совершил Советский Союз в период 1939-1941 годов, ну и ряд других тем.
Вы говорили о преступлениях, совершенных участниками антигитлеровской коалиции. Я так понимаю, от расстрелов в Катыни до бомбардировки Дрездена. А Советский Союз был больше заинтересован в таком соглашении?
В какой-то мере он был заинтересован в этом больше, потому что на нем висело больше преступлений. Хотя, например, Катынское преступление безуспешно в Нюрнберге пытались свалить на немцев. Но это не удалось. Но у западных союзников были сомнительные моменты, которые могли всплыть на процессе. Например, германская сторона обвинялась за бомбардировку Белграда в апреле 1941 года. Но немецкие подсудимые указывали, что число жертв при этой бомбардировке было несопоставимо с любым крупным налетом союзной авиации на германские города.
В Советском Союзе и в России полностью все документы и протоколы Нюрнбергского процесса так и не были опубликованы, как я понимаю.
Да, на русском языке я не видел полного стенографического отчета никогда. Он есть на английском, на других европейских языках, а на русском есть только избранные материалы. Там все-таки был ряд нежелательных сюжетов, в том числе по Катыни, в том числе все-таки германские участники процесса, в частности Риббентроп, под присягой указали на существование секретного дополнительного протокола к пакту о ненападении советско-германскому. Ну и, конечно, в выступлениях подсудимых были какие-то инвективы против Советского Союза, сравнения. Это был все-таки состязательный процесс, там были и свидетели обвинения, и свидетели защиты, и там было, конечно, много того, чего не хотелось особенно освещать советской стороне для широкого читателя. Поэтому, хотя и было постановление, что должны быть опубликованы полные стенограммы, но в СССР это так и не было выполнено, а в России...
Вы в одной из своих статей писали, что для Кремля сегодня Нюрнбергский процесс – это оружие, по-своему, отстаивание своих интересов в Европе и на постсоветском пространстве. Вы что имели в виду?
Вторая мировая война закрепила роль СССР как великой империи, и это тоска вот по этой империи. На Нюрнбергском процессе не рассматривались те преступления, которые совершались для создания этой империи. И российская сторона хотела бы, чтобы об этих преступлениях вообще забыли. Особенно о тех преступлениях НКВД, которые совершались на территориях других стран. Или в том числе той территории Советского Союза, которая теперь не входит в состав России. То есть в балтийских странах, на Украине и так далее. Геринг, который как бы возглавлял защиту, ну, был самым высокопоставленным нацией на этом процессе. Когда там речь пошла об акциях, то есть, ну, уничтожении политических противников, там, заложников, он обратил внимание. Вот, говорит, советский прокурор, ему и не потребовалось переводить, что такое акция, он явно знает, что это такое, по собственному опыту. Некоторые советские преступления тоже пытались в Нюрнберге списать на нацистов, то есть ряд захоронений, которые были найдены, допустим, на Украине, на оккупированных территориях, и которые относились к жертвам 37-38 годов, или лицам немецкой национальности, которые расстреливались Красной Армией при отступлении.
Нюрнбергский процесс действительно что-то новое открыл тем, кто судил, то есть для руководителей СССР, Великобритании или США. Новая информация для них там появилась?
Принципиально новой информации, я думаю, для них там не появилось. То есть они обо всех этих преступлениях нацистов в той или иной степени были осведомлены. Другое дело, что открылся, может быть, в большей мере масштаб этих преступлений. Ну, в частности, на Нюрнбергском процессе впервые прозвучала цифра 6 миллионов уничтоженных евреев. Конечно, масштабы преступления вскрылись в большей мере, чем это было известно до процесса. Это создало прецедент, что руководители государств, развязавшие агрессивную войну, совершившие преступления против народов, могут понести впоследствии за это ответственность перед международным трибуналом на международном уровне, независимо от национального законодательства.
О значении и ходе Нюрнбергского процесса говорил российский военный историк Борис Соколов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В петербургском офисе организации «Открытая Россия» проходит выставка политического плаката художника Елены Осиповой. Уже полтора десятилетия она работает в жанре политической сатиры, откликаясь как на события мировой политики, так и на внутрироссийские политические проблемы. На выставке побывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Те, кто ходят на протестные акции в Петербурге или даже просто замечают их, наверняка не раз видел пожилую женщину с яркими плакатами в руках, посвященными злободневным событиям. Это художница Елена Осипова, которую активисты любых организаций, партий и движений давно знают в лицо. Беды, несправедливости, потрясения и проблемы общества находят отражение в ее политическом плакате. От Нордоста и Беслана до наркомании и детского сиротства, от убийства Анны Политко и роста числа политзаключенных до военных действий на Украине и в Сирии. Коренная петербурженка, обитательница типичной городской коммуналки. Она окончила Таврическое художественное училище, теперь носящее имя Рериха. 30 лет отдала преподаванию в художественных школах. Многие годы ее излюбленными жанрами были портрет и пейзаж, пока не случился Норд-Ост. Трагедия потрясла Елену Андреевну. И даже не столько трагедия, сколько бездушное отношение властей к человеческой жизни. Так родился ее первый плакат. Сегодня этих плакатов не сосчитать. Идея выставки, можно сказать, носилась в воздухе. И вот ее открыли, наконец, в петербургском офисе «Открытой России», в том же подвальном помещении, где нашел приют и офис петербургского отделения «Парнас», говорит руководитель петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров.
Елена Андреевна для нас человек, мягко говоря, не чужой. Она является во многом для активистов таким моральным авторитетом. Человек, который в ее возрасте, с ее жизненным путем, в общем-то, показывает нам, как надо себя вести, и ее мнение, зачастую выраженное плакатами, оно более ярко, чем выступление лидеров и каких-то лозунгов. Поэтому у нас была большая честь провести здесь мероприятие. Надеемся, что это добрые традиции, что, может быть, люди, которые занимаются искусством, протестным искусством, мы будем рады предоставить им площадку.
Это юбилейная выставка. Елене Осиповой исполнилось 70 лет. И в то же время это первая выставка художницы. По словам куратора Андрея Вышегородцева, здесь впервые выставлена живопись вместе с плакатами. А главное, вряд ли найдется галерея, которая сегодня осмелится выставить произведение столь острой политической направленности.
Давно, знаете, планировалось провести выставки художников, которые занимаются протестной деятельностью. Но те работы, которые хотелось бы выставить по разным цензурным соображениям, ну, так же, как концерты запрещают, не проводились. Ну, а потом вот это пространство «Парнас», мы захотели провести Елену Андреевну выставку. Но не только я, это была, можно сказать, общая идея. И открытое пространство, и, может быть, в дальнейшем удастся проводить и в офисе «Яблоко», в других организациях. Они согласились, и после этого добрали работы, «Парнас» помогал. По-моему, получилось удачно. Для меня, честно говоря, это было впервые, потому что моя задача показать Елену Андреевну не просто как художник, который выходит на акции, а как живописец. И довольно сложно было объединить вот эти два пространства, политический плакат и живописные произведения. Ее многие знают в городе, уже символ протестный, но и не видели ее работ живописных. А у нее, на мой взгляд, интересные очень работы. Я завидую ее ученикам, которые у нее учились.
Сама Елена Осипова не скрывает радости по поводу своей выставки.
Ну, это первая моя выставка в жизни. Ну, просто люди давно просили, когда будет ваша выставка. И вот попробовали сделать живопись, так некоторые работы подобрала, что видно было, что техника вот в плакате, она где-то от живописи перешла вот в плакат. Связь есть, потому что у меня как-то социальная тема, она меня всегда волновала и в живописи как-то отражалась. И потом вот, видимо, это все все-таки естественно произошло, перешло в плакат.
Вы можете какую-то грань назвать, когда это от живописи у вас перешло в плакат?
Да, вот с первым плакатом. Сначала я вышла вот в Мариинском дворцу, просто был шрифтовой. второй плакат на ватманском листе, когда произошло Норд-Осте. Вот это вот все. И я вышла, я не могла понять, почему все молчат. Никакой реакции вообще нигде не было. Я просто написала от руки этот плакат и вышла. А потом я уже поняла, а почему, собственно, я, если я художник, я могу выразить своими средствами. И уже стала делать вот к 40 дням, стала делать вот на ткани. Красками, акриловыми. Вот это был мой первый плакат, картина. Это было вот в 2002 году. Никаких выводов-то сделано не было после этого. И потом случился еще страшнее Беслан. У меня было два плаката. Один потерялся, это уже второй вариант. Третий был плакат «Это не верь в справедливость войны». Это я сделала в 2003 году, когда начиналась война в Ираке. Это еще при Буше было. И я стояла у посольства американского, английского, ну, все страны, которые, значит, это поддерживали, туда вхождение. Ну, никакой реакции не было, конечно. Но мне один милиционер сказал, что вы не думаете, что это зря. Но даже насчет Беслана уже такая трагедия. С детьми это такой трагедии не было в мире, наверное, со времен избиения младенцев. И находились люди, подходила женщина одна и сказала, что так им и надо, понимаете. И вообще, когда была вот годовщина, они пришли с иконой, хотели пройти по Невскому и до Русского музея шли с иконой. И в результате никто не присоединился. Все сидели как в кафе, так и сидели на улице прямо. Еще одна женщина, я с плакатом со своим, и вот мамы беслановские. Так мы и прошли. Такое было равнодушие.
Но оно уже и сейчас продолжается.
Да, но сейчас уже больше все-таки зарождается это немножко гражданское общество. Вот марши мира уже все-таки и больше собирают отдельные митинги. Но раньше же вообще никого.
Вас не забирали?
Забирали, забирали.
Когда?
Саммит двадцатки был как-то летом. Я с двумя плакатами. Кстати, вот с этим плакатом я была «Не верь в справедливость войны». Был второй плакат насчет захоронения ядерных отходов. Тут меня и забрали. И еще как-то раз, и так довольно грубо. Пальто как-то облили. Хорошо, что не в лицо, я как-то успела уклониться. Когда митинг по поводу Украины, были инциденты. Но все-таки вот из тех, кто рядом собираются, они единомышленники. И это очень важно, что ты чувствуешь, что ты не один с этими мыслями, а что еще другие люди есть, которые так же думают. Пусть их не так много, но они есть.
То есть у вас появилось такое сообщество, да?
Да. Ну, сейчас будет уже сложнее, наверное, если дальше так будет продолжаться. Ну что, опять по квартирам разойдемся, как это было в советское время.
А вы чувствуете ужесточение?
Ну, конечно, а как вот законы какие сейчас? Чисто материально-то это уже вот попасть. Если тогда у меня самый большой штраф еще был 5000, люди собирали в интернете, а я потом отослала эти деньги вот болотникам. А сейчас какие-то огромные штрафы. Плохо, что с самого начала смирились, позволили, не выступили против этого закона. Тоже можно было выйти и противостоять как-то. Но люди, к сожалению, вот когда стали получше жить и стали как-то более равнодушны.
Не все, но многие плакаты Елены Осиповой в цветах российского флага. Но символом России она считает не единоросского медведя, а птицу. Об этом у нее тоже есть плакат. И о том, что такое высокий рейтинг первого лица и в защиту политзаключенных, и против войны в Сирии. Словом, петербургские протестные акции без характерной фигуры Елены Осиповой с ярким плакатом в руках представить уже невозможно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 ноября работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была художник Елена Осипова и глава петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров. В Петербурге проходит выставка политического плаката. Вот так обстояли дела в четверг, 19 ноября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до следующей недели. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».